Ирина Евсеева. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В России введен запрет на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза в связи с эпидемией острой кишечной инфекции в Европе. Число погибших в результате заболевания достигло 17. Госдума в первом чтении одобрила внесенный президентом проект закона о совершенствовании государственного управления в области противодействия коррупции. В эфире «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня Россия вводит запрет на ввоз овощей из всех стран Европейского Союза из-за распространения в Европе острой кишечной инфекции. До 2 июня запрет действовал только на ввоз продуктов из Германии и Испании. Кроме того, дано предписание изымать на внутреннем рынке ранее ввезенные из ЕС овощи. Заболевание зарегистрировано в 9 европейских странах, большинство заразившихся в Германии. По данным медиков, от инфекции умерли уже 17 человек. С подробностями в прямом эфире мой коллега, корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. Михаил, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Распространение в Европе, не только в Германии, но и в других странах острой кишечной инфекции – это главная причина запрета на ввоз овощей в Россию из Евросоюза. Также дано предписание изымать все свежие овощи, ввезенные из ЕС. При выявлении в торговых сетях свежих овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов, произведенных в странах Европы, они будут изыматься из оборота. Об этом главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко сообщил в эфире российского телеканала «Вести».
Санитарные власти Европы не могут разобраться в этой ситуации. Это говорит о беспомощности, о отсутствии тех механизмов, по которым расследуются подобного рода явления. И это не просто, так сказать, брюзжание узкого ведомственного специалиста. За этим, как вы видите, стоит экономика, жизни и здоровье людей. Поэтому это, пожалуй, главная причина, которая нас заставила ввести запрет на ввоз, на изъятие продукта из оборота. Вот в Калининградской области там где-то порядка 120 тонн этой продукции мы изымали. То есть вывод такой, что ситуация развивается, ситуация не взята под контроль, и ситуация имеет тенденцию к расширению своей географии.
В то же время глава Роспотребнадзора высказал сомнение в том, что причиной эпидемии могли стать именно овощи.
Сегодня, через месяц с начала развития событий, неизвестно. Огурцы – не факт, что они являются фактором передачи. Это не факт.
Глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин поддерживает запрет на ввоз овощной продукции из стран Европы и уверяет, что это решение российских властей не приведет к резкому росту цен или нехватке продуктов на рынке.
Я надеюсь на то, что система безопасности продуктов питания, в Германии она одна из сильнейших в мире, достаточно хорошо сработает и будет установлен источник заражения. С другой стороны, можно сказать, что июнь – самый безболезненный месяц, когда можно вводить такие ограничения, потому что, видимо, это учитывали российские власти, потому что зависимость от сезонных овощей в июне, июле, августе минимальна. Поэтому два фактора повлияло. Это первое, такая предосторожность, насколько она оправдана, сейчас не ясно. А второе, это минимальный риск для цен, потому что местные поставки, начиная с июня, значительно дешевле, чем импорт.
Дмитрий, а может быть, стоит усилить меры контроля за продукцией внутри страны?
Ну, конечно, потому что, к сожалению, как показывали те же вспышки гриппа в России, система идентификации самых вирусов только формируется. Но я согласен с вами, что должны быть изменены приоритеты, и надзор на внутреннем рынке за производством должен быть усилен, а последние 5 лет он только ослабевал из-за либерализации и защиты малого и среднего бизнеса.
Таково мнение главы Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина. В Роспотребнадзоре граждан России призывают быть предельно внимательными, тщательно мыть овощи перед употреблением в пищу и соблюдать правила личной гигиены. Лейла.
Спасибо, Михаил. Это был корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. В Европе число погибших в результате вспышки кишечного заболевания достигло 17. 16 из них умерли в Германии. Между тем, эксперты предупреждают, что вспышка может длиться долго, и ее источник может остаться неустановленным. С подробностями мой коллега Валентин Барышников, он сейчас тоже в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Действительно, по последним данным, 84-летняя женщина в Германии скончалась в результате вспышки кишечного заболевания, и в результате число жертв болезни достигло 17. 16 из них скончались в Германии, один смертельный случай зафиксирован в Швеции. Сотни людей, свыше 1000 заболели. В различных странах вспышки отмечены. Это 9 европейских стран, помимо Швеции и Германии. Это Австрия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швейцария, а также Великобритания. Есть 2 случая в Соединенных Штатах. Эти люди... Практически во всех случаях заболевшие люди побывали недавно в Германии, на севере Германии, откуда, по всей видимости, распространяется это заболевание. Глава ведомства в Германии, которая ведет борьбу с заболеванием, предупредил, что могут потребоваться месяцы, прежде чем вспышка заболевания остановится. Это зависит от того, инфицированная, до сих пор инфицированная еда или тот источник, который приводит к заболеванию, до сих пор такие продукты, может быть, находятся в хранилищах, и неизвестно до сих пор, что является источником и остается ли этот источник действующим, активным. Рейнхард Бергер, глава института Роберта Коха, заявил, что мы, может быть, никогда не сможем установить источник этой инфекции. А вот что заявил накануне в интервью «Радио Свобода» доктор медицинских наук, американский вирусолог Даниил Голубев.
Сегодня об этом говорить рано. 1000 случаев заболевания, теперь 16 смертей. Это грозные, так сказать, показатели, тем более, что речь идет о кишечной инфекции, то есть о такой инфекции, которая массово касается людей. Поэтому я бы считал это очень серьезным. Эпидемиологически это опасное дело.
Это был американский вирусолог Даниил Голубев. Предупреждаются, что единственное пока, что могут сказать эксперты, большинство пациентов ели салат, огурцы и сырые томаты. Именно поэтому введены запреты на эти овощи, но окончательно эксперты не уверены, что именно это является источником заболевания. Лейла.
Спасибо, Валентин. О вспышке кишечной инфекции в Европе, об этой эпидемии, рассказывал в прямом эфире мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза из-за распространения там острой кишечной инфекции. Площадь природных пожаров в России за минувшие сутки уменьшилась более чем на треть, с 26 тысяч гектаров до 18. В Австрии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Умара Исраилова, бывшего телохранителя Рамзана Кадырова, обвинявшего главу Чечни в пытках и похищении людей. В Абхазии сегодня хоронят главу самопровозглашенной республики Сергея Багапша. Он скончался 29 мая в возрасте 62 лет. Парламент Японии в ходе голосования отказался выразить недоверие премьер-министру страны Наото Кано, отставки которого требует оппозиция. Комиссия Совета ООН по правам человека заявила, что обе стороны конфликта в Ливии виновны в военных преступлениях. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов после выпуска новостей слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. К 125-летию со дня рождения Владислава Ходосевича. Гость программы – биограф-поэт, автор книги «Ходосевич чающий и говорящий» Валерий Шубинский. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Госдума в первом чтении одобрила внесенный президентом проект закона о совершенствовании государственного управления в области противодействия коррупции. Законопроект разрешает проверять достоверность сведений, которые сообщают госслужащие в декларациях о своих доходах и имуществе. Газета «Коммерсант» сообщает, что право на проверку получат непосредственные начальники госслужащих. Однако думские оппозиционеры не уверены в эффективности этой меры. Обзор публикации на эту тему тему и комментарии эксперта представит моя коллега Динара Седдикова.
Теперь все от высших должностных лиц государства до рядовых госслужащих должны будут ежегодно декларировать не только собственные доходы и имущество, но и сообщать эти же сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях. Независимая газета сообщает, что документ по существу является ответом Дмитрия Медведева на один из главных вопросов общества. Каким образом будут проверяться декларации о доходах чиновников и депутатов? Глава государства предлагает с этой целью частично рассекретить банковскую, налоговую и имущественную тайны, а также унифицировать для представителей власти всех уровней процедуру декларирования, четко определив перечень кар для нарушителей. Газета «Коммерсант» описывает новую систему. Если возникнет подозрение, что кто-то из госслужащих сообщил недостоверные сведения, то его декларация может подвергнуться проверке. Основанием для этого, как уточнил полпред президента Гарри Минх, послужит, в частности, письменная информация, которая будет поступать от правоохранительных органов, руководящих органов политических партий, общественной палаты, общероссийских и региональных СМИ. Проверки достоверности в госучреждениях будут проводиться по инициативе и под контролем высшего начальства. Работодатель сможет проверить даже суммы, хранящиеся на банковских счетах. Для схожих проверок в депутатском корпусе, в парламентах всех уровней нужно будет создать специальные комиссии по контролю за достоверностью сведений по их доходам и имуществу. Препятствовать проверке, к которой могут быть подключены правоохранительные и налоговые органы, не вправе никто, включая банки и иные кредитные организации. Депутаты проголосовали за законопроект единогласно. Думские оппозиционеры голосовали за, в то же время предупреждая, что от таких проверок степень коррумпированности российского общества не уменьшится. Об этом пишет «Коммерсант» в статье под заголовком «Со счетов госслужащих снимают тайну». Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров также не возлагает на будущий закон особых надежд.
Нельзя оценивать законопроект в отрыве от той среды, в которой будет применяться закон. У нас разрыв между законами и их конкретным применением колоссальный. Жизнь бюрократии, жизнь бизнеса регулируется совершенно какими-то другими установлениями. Поэтому оценивать любые законодательные инновации абсолютно бессмысленные. Их можно оценивать только в ситуации, когда право работает. Единственное, что она изменит, она даст одним чиновникам в руки инструмент шантажировать других, что, конечно, можно рассмотреть как некий позитивный эффект, потому что если они чуть-чуть отвлекутся, это может нам доставить некое удовольствие.
Оппозиционеры засомневались в том, что эта инициатива президента как-либо повлияет на ситуацию. Коммунисты заявляли, что первое, что необходимо предпринять при борьбе с коррупцией, это конфисковать имущество. Справедливорос Геннадий Гудков предложил воспользоваться зарубежным опытом и снять банковскую тайну со всех сведений о доходах и имуществе, если речь идет о госслужащем. Но и этот одобренный в первом чтении законопроект предлагает лишить чиновников, судей и народных избранников таких укрытий, как банковская и налоговая тайна, а также запрет на вмешательство в частную жизнь. Но если проверяющие, получив сведения, составляющие банковскую тайну, разгласят ее, то их, согласно законопроекту, будет ожидать наказание. Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов рассказал, что инициатива Медведева практически невыполнима.
Речь идет о достаточно своеобразной, неизвестной до настоящего времени нигде ни в России, ни за рубежом процедуре. Да, действительно, банковская тайна госчиновников, а также, обратите внимание, граждан, которые выступают кандидатами на замещение должностей, а кандидатов, в общем, может быть гораздо больше, они должны передать информацию о своих банковских счетах, но кому? Руководителю соответствующего государственного органа. Теми органов государственного управления, и мы вообще-то занято почти 2 миллиона человек. Изучать лично справки по счетам невозможно. Должна быть при них создана какая-то служба, что банковская тайна, в общем-то, расползается. По сути, это стимулирование представителей государственного аппарата держать свои деньги за рубежом.
Независимая газета напоминает о том, какую статистику озвучил недавно генпрокурор Юрий Чайка. Он заявил, что при проверке декларации за 2009 год была выявлена 41 тысяча нарушений. Причем в основном на муниципальном уровне, где как раз никакие прокурорские отчеты людям и не нужны, потому что несоответствие официальных и реальных доходов налицо. Возражений против очередной антикоррупционной инициативы президента не было ни у одной из фракций, пишет «Коммерсант». А, например, единорос Алексей Волков, возглавляющий Думскую комиссию по законодательному обеспечению и противодействию коррупции, заявил, что поддержать проект – это святая обязанность каждого депутата. И хотя на парламентском заседании думские оппозиционеры активно критиковали проект, на встречные предложения от полпреда Гарри Минха реакции не последовало. И за одобрение документа проголосовали все 443 присутствующих депутата. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века? принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Может ли мученическая смерть сирийского подростка стать поворотным пунктом событий Сирии, охваченной народными выступлениями в поддержку политических реформ? И каков предел возможностей администрации Обамы в том, чтобы убедить сирийского президента прекратить репрессии против своих сограждан? Развитие темы в корреспонденции вашингтонского сотрудника «Радио Свобода» Алана Давыдова.
Гибель 13-летнего сирийца Хамзе Аль-Хатиба, предположительно в результате жестоких пыток в застенках сирийских спецслужб, получила заметный резонанс в американских СМИ и среди официальных лиц. Госсекретарь Хиллари Клинтон во вторник выразила глубокую озабоченность сообщениями о смерти мальчика. Я считаю, что для многих сирийцев этот случай символизирует полный провал любых усилий сирийского правительства сотрудничать с собственным народом и прислушаться к нему. Остается лишь надеяться, что этот ребенок погиб не зря, что сирийское правительство прекратит жестокие действия и начнет переход к реальной демократии. Сирийский официоз утверждает, что мальчик погиб не от пыток, а от огнестрельных ранений, полученных в ходе уличных волнений. Насколько можно верить этой версии? Я задал этот вопрос Тому Портеусу, заместителю директора программ, базирующихся в Нью-Йорке, международной правозащитной организации Human Rights Watch. Мы не располагаем какой-либо независимой информацией о 13-летнем Хамзе Аль-Хатибе, на теле которого, как предполагается, присутствуют следы пыток. Однако 1 июня Human Rights Watch выпустила обширный доклад, задокументировавший не только широкомасштабные и систематические незаконные убийства сирийских граждан силами безопасности, но и повсеместную практику пыток заключенных. За решетку брошены тысячи людей, особенно в городе Дераа. Согласно протоколам бесед наших представителей со свидетелями, с бывшими заключенными, среди жертв есть и дети. Так что если Хамза Хатиб действительно скончался в результате пыток, это не противоречит информации, полученной нами. Мы также убеждены, что смогли воссоздать картину преднамеренных, спланированных атак правительства Сирии против гражданского населения. Это подпадает под определение преступлений против человечности. Допускаете ли вы, что, отправив изуродованное тело мальчика его родителям, сирийские власти предупреждают остальных сограждан, что то же самое будет и с их детьми, если те будут участвовать в протестах? Очень сложно понять логику организаторов этих жестоких репрессий. Однако очевидно, что, применяя крайние формы насилия, власти Сирии посылают населению сигнал о необходимости прекратить протесты. Я считаю, что этот сигнал контрпродуктивен. Напротив, чем жестче действует правительство, тем решительнее население настроено на продолжение протестов. И теперь погибший подросток Хамза Аль-Хатиб стал мучеником, знаковой фигурой, которая заставляет все больше протестующих сирийцев выходить на улицы. Мой следующий собеседник Дэвид Леш, профессор истории Ближнего Востока Университета Тринити в Техасе. Профессор, ведь еще недавно многие, включая высокопоставленных представителей администрации США, были склонны считать, что президент Сирии Башар Асад способен разрешить внутренний конфликт мирными средствами и начать политические преобразования в стране. Насколько эта точка зрения состоятельна сейчас? Его шансы пойти по такому пути тают с каждым днем. Рост насилия в стране и поступающие сообщения о пытках неуклонно подрывают его легитимность. Думаю, что в ближайшей перспективе режим Асада устоит, ибо располагает действенными механизмами репрессий. Но в долгосрочном плане, скомпрометировав себя в стране и за ее пределами, Асад обрекает страну на усиление международной изоляции. Его традиционные сторонники, сунниты из мира бизнеса, могут отвернуться от него из-за международной изоляции, включающей экономические санкции, и начать противодействие режиму или способствовать способствовать его свержению. Думаю, что Асад упустил возможность сработать на опережение и начать полноценные политические реформы, не доводя до точки кипения. Вместо этого он и его окружение, судя по всему, предпочли перейти к режиму выживания, сохранения власти любыми средствами, включая жестокое подавление протестов. Какова вероятность того, что мученическая смерть Хамзы аль-Хатиба может стать настолько сильным символом сопротивления, что в конце концов Башар Асад будет свергнут? Смерть 13-летнего ребенка определенно оживит влияние оппозиции. И это уже происходит, но это не обязательно означает падение режима. В Тунисе самосожжение одного торговца действительно привело к падению режима. В то же время обошедшая весь мир видеозапись убийства иранской девушки Неде Салтани в 2009 году активизировала оппозицию, но не привело к свержению режима, располагающего мощным репрессивным аппаратом. Я опасаюсь, что иранская модель сработает и в Сирии, где армия и спецслужбы на стороне режима, в отличие от Туниса или Египта. Даже несмотря на возмущение сирийской оппозиции смертью ребенка под пытками, сирийская оппозиция расколота. У нее нет общепризнанного руководства, и у правящего режима есть все условия для подавления волнений в краткосрочной перспективе. С молчаливого согласия Башара Асада насилие властей Сирии против народа продолжается. Однако ни президент США Барак Обама, ни госсекретарь Хиллари Клинтон не спешат призывать к отставке Асада, как они это делали в отношении Мубарака или Каддафи. Почему? Это продиктовано опасениями в том, что если центральное руководство в лице Асада будет резко отстранено от власти, то страна, имеющая внутренние этноконфессиональные разногласия, просто взорвется, как это было с Ираком после свержения Саддама Хусейна. У Сирии настолько важное стратегическое положение в Ближневосточном регионе, что подобный взрыв станет катастрофой для региона, да и для всего международного сообщества. Администрация Обамы продолжает надеяться, что постепенное усиление нажима на режим Асада заставит его прекратить насилие и перейти к реальным политическим реформам. Но такой подход пока не срабатывает. Асад, в свою очередь, не поддается на международные санкции, репрессии усиливаются, поступают сообщения о пытках. Следующим уровнем давления на Асада и его приближенных могут стать обвинения Международного уголовного суда в преступлениях против человечности, что сделает практически невозможным достижение с Асадом какого-либо компромисса, кроме как смены сирийского режима. Так американские эксперты оценивают ситуацию в Сирии после сообщений о насильственной смерти 13-летнего подростка Хамзы аль-Хатиба. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В 7 часов вечера после выпуска новостей слушайте программу «Время гостей». Может ли повлиять на поведение властей России внесенный в Сенат США законопроект о санкциях против российских коррупционеров и чиновников, нарушающих права человека? Гость программы – сопредседатель движения «Солидарность», один из авторов этой инициативы Гарри Каспаров, ведет передачу Михаил Соколов. Вот главные темы второй части программы «Свобода в полдень». В Махачкале проходит двухдневное выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. ЦДХ отказался от проведения концерта в поддержку музыкального критика Артемия Троицкого. В Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза за распространение там острокишечной инфекции. В Абхазии сегодня хоронят главу самопровозглашенной республики Сергея Багапша. Он скончался 29 мая после операции на легком в возрасте 62 лет. В Австрии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Умара Исраилова, бывшего телохранителя Рамзана Кадырова, обвинявшего главу Чечни в пытках и похищении людей. Умар Исраилов был застрелен в Вене в январе 2009 года. Площадь природных пожаров в России за минувшие сутки уменьшилась более чем на треть, с 26 тысяч гектаров до 18. Как сообщили в МЧС, количество очагов пожаров при этом увеличивается. Парламент Японии в ходе сегодняшнего голосования отказался выразить недоверие премьер-министру страны Наото Кано, отставки которого потребовали вчера три оппозиционные партии. В Пакистане не менее 23 военнослужащих внутренних войск погибли при нападении боевиков на отдаленный пограничный пункт Шалталу на границе с Афганистаном. Сейм Латвии сегодня выбирает президента страны. На этот пост претендует нынешний глава государства Валдис Атлерс и депутат Сейма Андрис Берзинш. Нынешняя стратегия по борьбе с наркоманией потерпела неудачу. Об этом говорится в новом докладе комиссии по борьбе с наркоманией, члены которой призывают к легализации некоторых видов наркотиков и к прекращению криминализации наркоманов. США превосходят Россию по количеству баллистических ракет дальнего действия и ядерных боеголовок. Об этом говорится в распространенном Госдепартаменте США справке.
С новостями нас познакомила Екатерина Евсеева. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В Махачкале проходит двухдневное выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. По словам председателя Совета Михаила Федотова, среди тем, которые будут обсуждаться на заседании, межконфессиональное согласие, пути противодействия экстремизму и терроризму, а также роль института гражданского общества в борьбе с коррупцией и клановостью, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В столицу Дагестана для участия в выездном заседании Президентского совета по правам человека приглашены ведущие российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов, Светлана Ганушкина и многие другие. О первых впечатлениях от встреч в Махачкале «Радио Свобода» рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
В каком формате проходят ваши встречи в Махачкале? Местные правозащитники и журналисты, они как-то будут участвовать?
Они представлены почти в полном объеме, причем даже те, кто считается официальной властью оппозиционными. Тот разговор, который пошел, в том числе и даже со стороны президента Дагестана, он достаточно откровенный. Мы не ожидали, что будут достаточно прямые формулировки. Сейчас мероприятие практически только начинается, запланировано очень много, и я думаю, что этот разговор полезен, потому что он честный. И то, что звучит сегодня, то, в принципе, война никому не нужна. Даже от тех лидеров, которые представляются как лидеры неких религиозных экстремистских организаций. А мы считаем, что нужно те механизмы, которые уже заявлены, их просто начинать развивать.
В апреле этого года глава Дагестана Магомед Салам Магомедов встретился в Махачкале с делегацией правозащитного центра «Мемориал» во главе с Олегом Орловым. Позже в Москве правозащитниками был представлен доклад под названием «Новый курс Магомедова. Знак вопроса», в котором содержалась и критика дагестанских властей. В частности, там говорилось о фактах нарушений прав человека сотрудниками правоохранительных органов республики. Тем не менее, активисты «Мемориала» на нынешнее мероприятие приглашены. Специалист по проблемам Кавказа Константин Казенин не думает, что речь идет о какой-то полемике между Магомед Саламом Магомедовым и лидерами других кавказских республик, например, главой Чечни Рамзаном Кадыровым, у которого с правозащитниками сложились неприязненные отношения. У главы Дагестана хватает других забот, уверен Константин Казенин.
Дагестан – это один из самых сложных в России регионов именно по своей внутриполитической конструкции. В том числе и отношение к главе Дагестана в федеральной власти определяется прежде всего тем, насколько он твердо стоит на ногах у себя дома, а не тем, как он там выглядит на фоне, например, Кадырова. Вот поэтому я увидел другую логику в этих действиях Магомедова. Он действительно с самого начала, с момента, когда он вступил в должность, всячески показывает, что он не скрывается от проблем, которые стоят сейчас в Дагестане, что он стремится создать площадки для максимально широкого диалога, в том числе и с участием правозащитников. И именно в качестве такого вот модератора общедагестанского диалога выступить. Насколько это у него получается, насколько в конечном итоге эта программа принесет ему успех, говорить довольно сложно. Потому что, с одной стороны, много шагов в сторону такой организации цивилизованного диалога им сделано, и это невозможно отрицать. С другой стороны, мы часто видим в Дагестане разные довольно резонансные выступления общественности, которые явно идут вне тех форматов, которые создает и предлагает Магомедов. Можно вспомнить хотя бы, вот прошедшее совсем недавно, в селении Тереклемектеп на севере Дагестана, в съезде ногайского народа, ну и других каких-то подобных событиях.
Напоминает политолог Константин Казенин. Кредит доверия главе Дагестана у населения республики еще не исчерпан, и не последнюю роль здесь сыграла приверженность Магомедсалама Магомедова диалогу с самыми разными общественными силами, говорит руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Есть динамика изменения отношения к главе в положительную сторону. Впервые, пожалуй, за последнее время глава Дагестана признал наличие самых существенных, самых серьезных проблем в республике, таких как клановость, бедность и порождение терроризма социальными проблемами. До этого руководители республики либо обходили эти вопросы, либо пытались их как-то сгладить, кивать какие-то внешние силы. Впервые, пожалуй, руководитель такого сложного региона признал наличие внутренних серьезных проблем. Это, конечно, не означает, что эти проблемы будут сразу же и конструктивно решаться. Сам Магомедов, как известно, непосредственно связан с той клановой системой, которая сформировалась в Дагестане, которая является одним из источников наиболее острых социальных проблем. Принятый недавно закон о частно-государственном партнерстве в Дагестане позволяет делать выводы о том, что экономическая власть дагестанского чиновничества будет укрепляться. Но, тем не менее, несмотря на это, попытки поставить вопросы и попытки найти переговоры с общественными силами, с национальными движениями, с правозащитниками, с лицами, находившимися в оппозиции, даже включение некоторых лиц, оппонировавших Магомедову на выборах в его правительство, вот это положительные факторы, которые позволяют говорить о новом курсе в Дагестане. Попытки привлечь правозащитников, но не только это, и попытки создания собственных правоохранительных структур, которые эффективно бы боролись с боевиками, и создания системы прокурорского надзора за действиями федеральных сил в Дагестане. Вообще попытки такие. Вот это все звенья той вот системы, которую пытается нынешний президент Дагестана формировать для того, чтобы в какой-то степени остановить или сгладить те последствия, которые рождает система взаимного насилия уже 10-й год, по-моему, Дагестане.
Считает политолог Тимур Музаев. В заседании Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека в столице Дагестана принимают участие уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, его дагестанская коллега Уммупазиль Омарова, члены правительства республики, представители общественной палаты и федеральных силовых структур. Выездное заседание в Махачкале – один из этапов подготовки к встрече членов Совета по правам человека с президентом Дмитрием Медведевым, которая пройдет на территории Северного Кавказа, сообщает официальный сайт Совета. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Защитники Химкинского леса приступили к подготовке форума «Антисилигер-2011». На месте вырубки они в середине июня построят экологический лагерь, в который приглашают общественных деятелей, правозащитников, журналистов, музыкантов и художников. Помимо встреч, лекций, запланированных концерты, выставки и детский день. Не исключено и совместное патрулирование Химкинского леса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первый форум в Химкинский лес открылась регистрация для участников. В гости подмосковные экологи приглашают своих коллег по движениям, правозащитников, художников, музыкантов, гражданских активистов и журналистов. Говорит лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
С одной стороны, конечно, нам нужна какая-то площадка для того, чтобы обмениваться опытом. У нас сейчас такой площадки, к сожалению, в стране нет. С другой стороны, это наш ответ на то лицемерие властей, которое происходит в нашей стране, когда они пытаются подменить понятия и изобразить из себя какие-то народные движения. Поэтому, вот глядя на это лицемерие, мы решили сделать свое настоящее народное собрание, народную встречу, которую и назвали антисилигером в Химкинском лесу. Место для нас очень символичное.
В рамках антисилигера пройдут лекции, музыкальные и литературные выступления, выставки современного искусства, конкурсы, дебаты и лесные прогулки. Один день полностью посвятят детям.
У нас будет отдельный детский день, потому что дети, честно говоря, это люди, на которых вся вот эта вот вот ложь обрушивается прежде всего, и за их мозг мы будем бороться в самую первую очередь. И, естественно, мы планируем посадку деревьев в Химкинском лесу. Это именно ответ на всякие Селигер, народные фронты и прочее, то есть на ту ложь, которая идет со стороны властей, то есть на те псевдонародные начинания, которые власть тужится из себя сделать, и которые в результате оказываются просто пустышкой и просто тратой денег и развращением нашей молодежи.
О своем решении посетить форум уже высказался известный блогер, борец с коррупцией Алексей Навальный.
Добились тех вещей, в которые никто не верил на первом этапе, поэтому меня искренне восхищают защитники Химкинского леса. А я призываю всех принять участие в форуме «Антиселигер». Я думаю, что это будет замечательная акция гражданского общества, замечательные несколько дней. Я планирую туда приехать вместе со всей своей семьей и провести замечательное, полезное время, поделиться какими-то своими знаниями, узнать что-то от других людей. Я абсолютно уверен, что это будет отличное мероприятие, которое будет полезно нам всем и полезно нашей стране.
Основная цель «Антиселигера-2011» – собрать сочувствующих экологам людей, поделиться опытом и просто отдохнуть на природе. На сайте защитников открыт счет для сбора средств на проведение слета. Экологи советуют гостям привозить с собой палатки и спальные мешки.
Мы не планируем что-то очень такое супермасштабное. То есть, честно говоря, когда мы прикидывали расходы на питание, да, и на прочее, да, то они не были у нас такими прямо уж суперзапредельными. Поэтому, честно говоря, очень сильно, да, мы там деньги на это не собираем. Я думаю, что нам хватит тех средств, которые мы сейчас соберем вот таким образом, и хватит средств, которые сами активисты складывают в это дело.
Евгения Чирикова добавила, что по желанию каждый гость форума сможет принять участие в патрулировании Химкинского леса. «Антиселигер-2011» начнет работу 17 июня и продлится 4 дня. Максим Ярошевский, радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза из-за распространения там острой кишечной инфекции. Еврокомиссия называет запрет России на импорт овощей из ЕС несразмерной мерой. Площадь природных пожаров в России за минувшие сутки уменьшилась более чем на треть, с 26 тысяч гектаров до 18. В Австрии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Умара Исраилова, бывшего телохранителя Рамзана Кадырова, обвинявшего главу Чечни в пытках и похищениях людей. В Абхазии сегодня хоронят главу самопровозглашенной республики Сергея Багапша. Он скончался 29 мая в возрасте 62 лет. Парламент Японии в ходе голосования отказался выразить недоверие премьер-министру страны Наото Кано, отставки которого требует оппозиция. Комиссия Совета ООН по правам человека заявила, что обе стороны конфликта в Ливии виновны в военных преступлениях. Сейм Латвии сегодня выбирает президента страны. На этот пост претендует нынешний глава государства Валдис Зат и депутат Сейма Андрис Берзинч. В Пакистане не менее 23 военнослужащих внутренних войск погибли при нападении боевиков на отдаленный пограничный пункт на границе с Афганистаном. Китай заявил протест в связи с сообщением компании Google о том, что кибератака почтового сервиса Gmail была организована китайскими хакерами. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Павел Бардин о российских продюсерах и не только.
Комментарии экспертов.
ФИФА. Президентов не меняет.
Право автора.
Виктор Шендерович. О Народном фронте.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем Государственного резервного фонда России на начало июня составил 26 миллиардов 570 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 92 миллиарда 540 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в течение мая общая сумма накоплений в них в долларовом выражении сократилась на 2 миллиарда 340 миллионов долларов или почти на 2%. Инфляция в России за период с 1 по 30 мая составила 0,5%, а с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране в целом за май также увеличились на 0,5%, тогда как с начала года их рост составил 4%. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в России по итогам года составит от 7 до 7,5% против 8,8% годом ранее. Налоговая нагрузка на газовую отрасль в России в следующие три года будет увеличена более чем на 500 миллиардов рублей, причем большую часть этих средств, от 80 до 90%, бюджет получит за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых, сообщил глава Министерства финансов Алексей Кудрин. При этом, по его словам, рост налоговой нагрузки на отрасль в основном коснется «Газпрома», тогда как для независимых производителей газа НДПИ увеличиваться не будет. Общий объем экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира в течение первого квартала увеличился на 0,5%, а к уровню трех первых месяцев 2010 года на 2,5%. Такие данные представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Объем ВВП стран еврозоны в первом квартале в годовом исчислении также увеличился на 2,5%, причем наиболее значительный рост на 4,8% был отмечен Германией. Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Греции, уже находящегося вне инвестиционной категории, еще на две ступени с негативным прогнозом, повысив вероятность дефолта страны до 50%. При этом аналитики агентства отметили возрастающую вероятность того, что Греция не сможет стабилизировать свое финансовое положение без реструктуризации долгов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 97 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 35 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. Академический хор МГУ всего на 20 лет младше самого университета. Ему исполнилось 236 лет. В конце мая хор выступил в Светлановском зале Московского дома музыки. А 6 июня у памятника Пушкину и в честь его дня рождения хор даст концерт на открытом воздухе, рассказывает Ольга Клячина.
В первом отделении хор МГУ исполнил свою коронную программу. Пели много русской духовной музыки, произведения Танеева, Рахманинова, Мусоргского, хоры на стихи Пушкина и Бродского. Во втором отделении – реквием Моцарта. Рассказывает Мирза Аскеров, художественный руководитель хора.
Финал 9-й симфонии мы исполняли со многими симфоническими оркестрами. И с Плетневым, и с Коганом, и с Башметом. Вот сейчас исполнили реквием Моцарта. Я надеюсь, что в следующем нашем сочинении будет реквием Верди.
Хор МГУ постоянно выступает на разных праздниках, которые проходят в университете. Это давняя традиция. В 1814 году Московские ведомости писали о выступлении хора во время празднования годовщины победы над Наполеоном. А вот цитаты из Московских ведомостей за 1889 год. «Студенческие концерты с самого своего возникновения всегда пользовались большой симпатией среди москвичей. В те дни, когда они начинались, вся Москва спешила в зал благородного собрания».
Мы выступаем в университете много. Вот сейчас к нам приедет президент Монголии, к нам приезжает лидер, китайский лидер, там корейский, там японский. И мы на всех языках поем. Сейчас вот монгольское сочинение надо учить.
Визитная карточка хора МГУ – студенческий гимн «Гаудеамус». Возрадуемся.
Вот когда говорят «Гаудамус», это действительно хор Московского университета. Это такая гордость. Это студенческая песня, которую для нас Петр Ильич Чайковский обработал. Точно такое, как обработал Чайковский, по-моему, никто не исполняет, кроме нас.
В репертуаре хора много русской духовной музыки. Поют Архангельского, Балакирева, Березовского, Чеснокова, Бортнянского, Киселева, Рахманинова, Свиридова. Вот одно из этих произведений – «Молитва Господня», композитор Алексей Киселев. Один из самых любимых русских классических композиторов у хора – Сергей Танеев. Его произведения, похожие на акварельные зарисовки, хор исполняет почти на каждом своем большом концерте. В хоре есть представители почти всех факультетов МГУ. Вместе здесь поют студенты, выпускники и преподаватели.
Сейчас очень много первокурсников ушло в коллектив. Вот с сентября месяца 2010 года. Ну, сколько им лет? 18 лет. Самому старшему участнику вообще 88 лет. Есть и преподаватели. Нескромно, может быть, мне говорить, как руководителя хора, но я вам скажу, уровень высокий. Здесь особый вот это вот особая аура, особая атмосфера. Здесь очень интеллигентные, эрудированные люди.
Когда хористы вместе, например, идут после репетиции к метро или едут в автобусе на гастроли, или заходят в столовую, они все время поют.
У нас по традиции уже более 30 лет. Каждый год в день рождения Пушкина, 6 июня, на Тверского памятника поем сочинения на стихи Пушкина. У нас их более 20. Я бы хотел пригласить 21:00 на Тверской. Мы будем исполнять концерт минут на 50.
Ольга Клячина рассказывала про академический хор МГУ. Программу «Свобода в полдень» продолжит наша постоянная рубрика «Общественное мнение», которая посвящена отношению в России к детям. Как оценивают люди свои отношения с детьми, какие методы воспитания они предпочитают, рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По свидетельству социологов, о детстве россияне говорят как о самом счастливом жизненном периоде. А вопросы, связанные с детьми, по традиции считают очень важными. Декларируется, что самое главное в жизни – это благополучие, здоровье и счастье детей. Однако на деле все обстоит гораздо сложнее. Слово социологу Наталье Зоркой, ведущему научному сотруднику Левада-центра.
Когда мы задаем такие вопросы о том, какие у вас отношения с вашими детьми, то картина вырисовывается очень идиллическая. Около половины всех опрошенных говорят, что отношения в семье с детьми теплые, доверительные, что люди всегда могут найти с детьми общий язык. Но если поглубже анализировать наши данные, то мы увидим, что в семье дети, особенно по мере взросления, пока они еще маленькие, то все как бы прекрасно, но по мере взросления, когда они достигают уже какого-то 10-летнего, 13-летнего возраста, возраста постарше, подросткового, самого конфликтного, сложного, напряженного, то там как бы начинают проявляться вот эти внутренние проблемы и внутренние семейные конфликты. И мы видим, что в принципе в семье вот в такой среднестатистической остается очень сильная установка на подавление, конечно, вот детей, на подавление подростков, установка на контроль во всех смыслах этого слова, в том числе толерантности к физическому насилию. Достаточно большая часть людей говорит о том, что и детей, и подростков можно физически наказывать. Но главное, это вот такие превращенные страхи, которые выражаются в том, что родители особенно сильно стремятся контролировать окружение, круг друзей детей и подростков, потому что очень боятся какого-то дурного влияния, приходящего извне, на фоне того, что вот сама молодежь, она оценивается довольно агрессивно и негативно. То есть работают такие интересные схемы переносов. Молодежь вообще воспринимается взрослыми как бездуховная, как эгоистичная, неуважающая старших, как агрессивная. В то время как, когда мы спрашиваем людей о своих собственных детях, то как бы все хорошо, и конфликтов в семье нет, и никаких проблем нет. То есть мне кажется, что это такое вытеснение как бы внутренних конфликтов семейных, которые не артикулируются на уровне семьи, семьи, поскольку сами дети, особенно подрастающие дети, подростки, они в семье не воспринимаются как полноправный субъект нормального разговора о тех или иных проблемах. И впоследствии это сказывается в том, что мы фиксируем постепенное отчуждение молодых вот от своих собственных родителей. Молодые считают, что поколение родителей не понимает молодых, отвергает их, не интересуется ими и скорее их осуждает, чем принимает.
Каковы социальные последствия такой ситуации?
Разобраться в этих отношениях на уровне семьи очень важно. Вот эта ситуация, она очень важна и для состояния общества в целом, потому что это говорит о том, что за весь этот период 20-летних перемен, молодежь, на которую так много нагружалась надежд, не стала тем поколением, которое вошло в общество с какой-то своей определенной ценностной позицией, которая была бы очень внятно артикулирована и противопоставлена более старшим поколениям и защищалась бы, и по этому поводу была бы дискуссия, и тогда в этом был бы какой-то источник изменений и трансформации. Мне кажется, что это очень важно, потому что это скрытые, вытесненные конфликты, невыговоренные не только на уровне семьи, но и на уровне общества. А это говорит о том, что общество анонимизировано, в том смысле, что социальные связи слабеют. И хотя большинство людей говорит, что для них самое главное – это семья, здоровье и счастье для детей, на самом деле за этим стоит очень мало. И по другим данным мы видим, что вот опора на семью, она как бы внутри семьи самой слабеет. Общество, в котором нарастает вот такая атомизация, которая на уровне семьи проявляется, ну, в каком смысле, в росте одиночества, в дефиците взаимопонимания, и особенно остро оно ощущается молодыми.
Говорила Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра. И социологи, и психологи отмечают, что проблемы, связанные с воспитанием детей, сколь бы болезненны они ни были, необходимо открыто обсуждать, как на уровне семьи, так и на уровне общества в целом.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Киллер пойман. Почему предполагаемый убийца Анны Политковской Рустам Махмудов так долго находился на свободе? Действительно ли он скрывался в Бельгии? Как он оказался в Чечне, где его в конце концов арестовали? Сумеет ли следствие доказать его причастность к убийству? Гость студии, заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. На связи из Брюсселя журналист Анастасия Кубинка. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю удачного дня и побольше хороших новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
3:30 продолжалось падение аэробуса в воды Атлантического.
США и Евросоюз требуют в качестве условия для начала переговоров освобождения...
В планах отличниц привести женщину на должность президента России...
В особенностью инфекции является то, что она не реагирует на антибиотики.
Мы направим ФИФА верным курсом в чистый и прозрачный...
Свободный
воды.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.